представляемым прецессированием. А дальше система стабилизации для этих гироскопов сидит. Прецессия гироскопа и работа системы стабилизации, они развязаны, они влияют, поэтому вверх там внимания не уделяют. Силовой же стабилизаторе у нас гироскоп одновременно участвует и в процессе стабилизации, и в процессе управления, поскольку прецессирует протестный внешний момент. Поэтому, естественно, можно предположить, что возможно такое взаимное влияние, нам в данном случае будет интересовать влияние канала управления на устойчивость заостренного силового удара. Кинематическая схема выглядит будет следующим образом. Thank you. качестве стабилизатора, который будем рассматривать, мы рассмотрим стабилизатор так называемого координатного цели, основного устройства, которое обеспечивает нам снижение за той или иной целью. Направление на цель называется линией визирования. Положение, которое занимает координатор, как условно скажем, давайте глубоко, называется линией равносигнальной зоны. Если мы будем пытаться координатор цели представлять направление на цель, то именно вот эту линию равносигнальной зоны мы должны совмещать с направлением на цель, тогда мы будем считать, что у нас координатор смотрит на цель. И углы согласования в этом случае от направления на цель координатор будет выдавать равную нулю. В данном случае эта линия равносигнальной зоны у нас совмещена с осью x. Задача такого стабилизатора – производить постоянное снижение за целью. Мы должны с вами постоянно совмещать линию равносигнальной зоны с линией визирования. Положение линии равносигнальной зоны, то есть положение оси при цессии, мы с вами обозначаем углом α, то есть угол вырезания, угол поворота относительно основания нашего стабилизатора. Положение линии визирования мы определяем неким углом ψ, произвольным, взятым от какого-то произвольного нулевого положения вокруг оси y1. От того же произвольного нулевого положения у нас отсчитывается угол α. То есть разница между положением линии визирования и линии равносигнальной зоны – это как раз альфа минус пси. Для того, чтобы мы с вами все время обеспечили снижение линии равносигнальной зоны за линией визирования, нам нужно иметь возможность управлять стабилизатором. Мы с вами говорили о том, что для управления используется датчик момента, устанавливаемый по оси x. Если мы на этот датчик момента будем подавать, обмотку этот датчик момента будем подавать ток, то, соответственно, будет создаваться момент, который будет для гироскопа внешним, будет заставлять гироскоп прецессировать вокруг оси y1. Если мы правильно выберем знак этого момента, то линия равносигнальной зоны начнет совмещаться с линией визирования. Соответственно, момент у нас сюда должен быть направлен по оси x, чтобы это обеспечить. Здорово, оси x нельзя. Может, вправо, но влево. Вверх будет так. Я пробовал вчера, 2 часа, но сейчас не получается. Да? Куда?
Вдоль оси x.
Вдоль оси x я уже сказал, я скажу, когда вправо, влево или вправо.
Вправо. Ну, да. А нам что? А, нам линию визирования.
Потому что вектор h начнет поворачиваться в сторону момента, а ось x начнет поворачиваться в сторону линии визирования. Но обращаться он будет с постоянной скоростью, нам этого с вами не нужно, нам нужно, чтобы он совместился с линией визирования, дальше за ней следил. То есть подавать туда момент руками мы с вами не можем, мы не сможем следить за линией визирования, нам нужен какая-то автоматическая система, то есть должен существовать некий дополнительный замкнутый контур, который будет позволять обеспечивать это снижение. Для этого нам необходимо, чтобы вот этот момент управления зависел от чего? Зависел от угла согласования между линией равносигнальной зоны и линией визирования. То есть вот этот управляющий момент некий коэффициент k управления на альфа минус пси. И поскольку он отрицательную сторону, со знаком пси. Как организовать такой момент? Первое, что нужно, нужно измерить угол альфа минус пси. Именно этот угол, мы с вами говорили, измеряет координат устройства, которое вы стабилизируете. Он как раз предназначен для того, чтобы предприятие вот это задумывается эмоционально. Значит, где-то у него здесь стоит какой-то информационный датчик, неважно какой, в каком виде он эту информацию выдает, скорее всего, в виде какого-то электрического сигнала. Дальше мы должны взять этот сигнал, чтобы у вас не совпало с рамкой, да, там не жирно, а это просто усилить его давление и подать на... Получаем дополнительный замкнутый контур системы управления.
А с чего у нас его отправляется?
Что делать? С какого-то информационного датчика, который стоит на... Выбор берется с координатора, как он преобразовывается в какой-то электрический сигнал, вы знаете, сигнал
включается. С координатора.
С координатора. В результате, чем больше угла согласования, тем у нас больше момент, тем больше скорость, с которой мы движемся в сторону линейзирования. Чем меньше угол, то есть когда мы начинаем к ней приближаться, тем скорость, то есть момент уменьшается и скорость уменьшается. Получается, чем ближе мы подходим, все медленнее мы идем, медленнее. Когда совместимся, должны сниматься. В этом смысле переходный процесс должен быть эмпирический. Скорость уменьшается с течением времени. Таких стабилизаторов, в том числе индикаторов, у кого-то наверняка в проекте будут индикаторы стабилизаторы под динамикой цели. Помимо того, чтобы знать направление линейзирования, которое у нас на острой схеме будет определяться на датчиком угла, который стоит по оси вектомин, который не показал, но не есть, да? Помимо положения самого линейзирования, необходимо еще знать скорость, с которой эта линейзирование движется. Поскольку цель у вас не стоит, она движется, соответственно, мы должны знать, с какой скоростью у нас вращается линейзирование, тогда мы знаем, как движется цель, и, соответственно, снаряд, который мне пойдет, будет эту информацию о ее движении использовать. Поэтому информация о скорости минимизирования в таких стабилизаторах очень часто требует подавать на выход прибора. Вопрос к вам. Как измерить в этом случае скорость минимизирования, если линейзирование вращается? То есть цель у нас не стоит, цель движется, линейзирование вращается. Естественно, мы за ней следим, поскольку у нас работает канал управления замкнутый. Мы за ней следим. Вопрос, с какой скоростью вращается линейзирование?
С той же скоростью, что мы будем за ней следить.
Естественно, скорость линейзирования – это скорость управления, поскольку мы за ней следим. Скорость у нас совпадает. У нас может быть различие по углу, то есть мы можем чуть-чуть отставать, но скорость у нас будет всегда одинаковая, за исключением чего? За исключением того, что у нас еще есть собственная скорость прецессии, а на самом деле скорость управления будет компенсировать две другие вещи. То есть если у вас вдруг есть уход вашего стабилизатора, то система управления все равно этот уход будет компенсировать, всегда совмещая линию равной сигнальной зоны с линией визирования. В этом смысле в управляемых стабилизаторах требования к дрейфу самого стабилизатора не очень высокие, поскольку этот дрейф системы управления всегда будет компенсироваться. Как бы он у вас там не пытался уходить, все равно вы линию равной сигнальной зоны вот этим контуром заставите совмещаться с линией визирования. Он уходит, а вы его обратно. Поэтому в этом смысле в управляемых стабилизаторах дрейф — это не такая неприятная вещь, как, скажем, в неуправляемой, но это не значит, что его надо бросить и ничего с ним не делать. Возможность, конечно, минимизировать его желательно, потому что если мы его вообще не минимизируем, да, то это будет дополнительная нагрузка на датчик момента, и мы с вами лишимся какой-то части момента, который мы могли бы создать. Она у этой части идет на компенсацию дрейфа. Но мы с вами сейчас будем считать, что дрейф у нас мал, поэтому фактически скорость минимизирования — это скорость управление. Как померить скорость управления?
Сигнал с координатором постоянно. Ну, момент получается, который мы всегда влияет на сигнал.
Аминь.
А? Напряжение померить.
Нет.
Ну, в цепи информационного датчика.
Здесь. Это, ну, да, это угол.
Перед датчиком момента поставить сопротивление.
Да,
сопротивление или снова снимать.
И что будет?
Мы повышим сигнал пропорциональный углу.
Зачем нам это? Скорость. Скорость управления – это момент управления, деленное на кинетический момент. А момент управления – это не что иное, как коэффициент передачи датчика момента, умноженный на ток управляющий. Вот если мы с вами будем измерять ток, который мы подаем в обмотку датчика момента, то тогда, зная два вот этих параметра, мы будем знать скорость управления, а соответственно скорость внедрения. Как измерить ток в обмотке датчика момента? Ну, самый простой способ, когда у вас сигнал с усилителем мощности подается на двигатель, на его обмотку. Последовательно с этой обмоткой вы ставите некий шестоволновый резисторотоволновое сопротивление обычно. Небольшое по величине, там порядка Ома. Соответственно, протекающий ток в этой цепи он одинаковый, что по обмотке, что по вот этому доводному резистору, и с ним измеряя напряжение, падение напряжения вот на этом эталонном резисторе, мы с вами получаем фактический ток. Напряжение, деленное на этот эталонный резистор. Эталонный в том смысле, что он должен быть очень точный, он должен быть с малым коэффициентом температурным, потому что температура поплыла, у вас все будет тоже никому не нужно. Соответственно, измеряя вот это напряжение, мы получаем информацию о токе. Зная ток, мы получаем информацию об измеряемой угловой скорости. И это все у вас в следующем семестре в электрической схеме должно быть предусловлено. У тех, у кого будет стабилизатор, координатор. Ну и теперь давайте перейдем к уравнению движения. Все изменения в уравнении движения будут в наличии вот такого дополнительного момента, действующего по оси x. Остальные уравнения движения у нас остаются без них. Чита нулевого. На бета плюс дбета на бета с точкой минус h с точкой равно ку на h минус c. Второе уравнение остается полностью без изменений. В части первого уравнения у нас стоит составляющая, зависящая от угла альфа, которая как раз и может повлиять нам на устойчивость системы. Поэтому эту составляющую мы переносим влево, величину КУ, умноженную на ПСИ, оставляем справа, как некое внешнее воздействие. Для учета, или скажем так, для исследования устойчивости внешние воздействия нам не важны, поскольку устойчивость определяется параметрами системы, а не внешними воздействиями. Внешние воздействия определяют только точность. Поэтому мы с вами для исследования устойчивости правой частью, то есть внешними воздействиями, пренебрегаем, обнуляем их и рассматриваем оставшиеся равные. У нас с вами получается А нулевое, В равно точке, плюс ДБТ, начало с точкой, минус H на альфа с точки, минус K на альфа, равно минус K на пси. И мы выводим на альфа с точки, плюс D на альфа с точки, плюс H на бета с точки, плюс K на бета. правую часть мы с вами исследовали. Устойчивость, естественно, не рассматриваем. А все, что стоит в левой части, нам будет эту устойчивость определять. В отличие от силового стабилизатора без управления, здесь у нас появилась дополнительная вот эта составляющая. Это зависит от Альфа. Это не внешнее воздействие, а составляющая, зависящая от неизвестных других. И устойчивость будем рассматривать с помощью критерия Гурвица. Для этого нам понадобится характеристическое уравнение, которое мы с вами по-прежнему будем составлять следующим образом. Мы переходим к операторной форме записи, получаем алгебраические уравнения и после этого составляем матрицу. В первом столбце, в котором стоят коэффициенты перед переменной альфа первого и второго уравнения, во втором столбце коэффициенты перед переменной бета первого и второго уравнения. Первый столбец перед альфа в первом столбце у нас стоит минус hs минус КУ. Выходя к операторной форме записи, вместо операции дифференцирования я использую оператор S. Во втором уравнении перед альфа и на любое S квадрат плюс D альфа S. Первое уравнение перед бета. А на любое S квадрат плюс D бета S. Во втором уравнении H S плюс D. Если я приравняю нулю определитель этой матрицы, я получу характеристическое уравнение, корни которого будут определять нам устойчивость нашей системы. Ну, либо используя критерий Гурвица, мы можем исследовать коэффициенты этого характеристического уравнения и косвенно также получить некое суждение об устойчивости нашей системы. Давайте этот определитель найдем. Это будет и нулевое на А нулевое на S4 плюс и нулевое на B плюс А нулевое на А S кубик плюс H квадрат плюс B S квадрат плюс H король плюс КР и плюс КУ характеристическое уравнение получили четвертое порядка. Соответственно, вот это у нас коэффициент А0, это коэффициент А1, это коэффициент А2, это коэффициент А3, это коэффициент А4. В отличие от силового стабилизатора без уравнения, у нас здесь коэффициент А4 нулю не равен. То есть система нейтральной не является, сохранять всегда будет одно и то же положение. Сами пространства, совпадающие, естественно, как вы понимаете, с управлением времени зима. И как бы я ни пытался время развернуть, она будет все время в это открытое положение возвращаться. Потому что у нас есть контур замкнутый по управлению. Соответственно, критерий Гурвица говорит о том, что система, обладающая таким характеристическим уравнением, будет устойчивым, если у него выполняется два условия. Первое. Все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше. В нашем случае это условие выполняется, если мы с вами правильно выбрали знаки обратной связи. Канал стабилизации и канал управления. То есть на него идет коэффициент. И второе. Мы с вами должны составить матрицу из коэффициентов характеристического уравнения, и все главные миноры этой матрицы должны быть больше. Давайте составим А1, А2, получается еще сколько дополнительных условий?
4.
Матрица 2 на 2. 3 на 3 больше 0. Все. Потому что 4 на 4 у меня вот тут вот 3 нуля это будет 0, здесь 2 нуля это будет 0, поэтому только произведение вот этих вот двух. Матриц 2 на 2 у меня даст определитель матрицы 4 на 4. Но это будет то же самое, что произведение вот этих вот. А 1 на 2 и стоящих по диагонали матрицы. Поскольку вот это все равно 0, а 2 на 0, стоит только 1 на 4 и на вот этот вот. Следовательно, два условия остаются. Матрица 2 на 2 и матрица 3 на 2. Давайте их запишем. У нас по-прежнему А1 на А2 должно быть больше А0 на 3. И подставляем. Из всех параметров, которые в этом неравенстве входят, в это условие входят, повлиять или изменить мы с вами можем только коэффициент обратной связи КР и коэффициент обратной связи КО. Остальные параметры нам изменить будет достаточно сложно, поскольку это в первую очередь связано с конструктивом, который после того, как стабилизатор разработан, уже трогать не хотелось. Поэтому условие вот это всегда записывается как условие параметра, который выбираем мы, разрабатывая стабилизатор. В данном случае это КУ плюс КР. Поэтому мы можем записать это условие следующим образом. КР плюс КУ должно быть меньше. И мы можем ДПК плюс А на ДПК. H квадрат плюс ДПК ДПК. И ДПК. H и ДПК. И поскольку мы с вами уже давно договорились, что в силовом стабилизаторе коэффициент дрейфирования по оси X должен быть мал при уменьшении дрейфа, соответственно, для малого ДБ, это вот эти слагаемые в первой скобке мы пренебрегаем, вот эти слагаемые во второй скобке мы пренебрегаем. Остается А нулевое для альфа H квадрат в числителе. А нулевое и А нулевое сокращается. Одно H сокращается, остается H для альфа. Это у нас второе условие. И третье условие. Матрица 3 на 3. Давайте я тоже запишу. У нас получается А1, А2, А3 минус А0, А3 в квадрате минус А4 на А1 в квадрате должно быть больше 0. Подставим сюда все наши коэффициенты. И на любое ДП плюс А на любое ДП на H квадрат плюс 2 на ДП. единого двое на А нулевое. На H квадрат. КУ. Плюс КР квадрат. Минус. КР. КУ. Сравнивая друг с другом эти три составляющие, стоящие в левой части, мы можем отметить следующее. Вот здесь, в этом слагаемом, у нас h в квадрате, h в кубе и на коэффициент обратной связи. То есть здесь достаточно большая величина кинетического момента возводится h в куб. Здесь у нас h возводится в квадрат, и еще kr возводится в квадрат. И kr и h величины достаточно большие. Здесь же у нас, кроме произведения двух коэффициентов обратной связи, дальше квадраты возводятся очень маленькие, величины дифферентные. Возводя их квадраты, они становятся еще меньше. Поэтому по сравнению с двумя первыми составляющими, вот эта составляющая очень маленькая, мы ее считаем практически равными. И тогда у меня остается следующее условие. Получается вот так. И на любое для бета, плюс А на любое для бета. На H квадрат, плюс для бета, для бета. На H. Калу плюс на E. Должно быть больше, чем И на любое. На А на любое на H квадрате КУ плюс КР квадрат. Чувствую, что одна скобка КУ плюс КР у меня сокращается. КУ плюс КР остается только в правой части. Разделив левую на вот этот коэффициент, я, в принципе, опять получу условие КУ плюс КР. КУ плюс КР должно быть меньше. И на любое бета плюс А на любое дальфа на H квадрат плюс дальфа на бета и на H и разделить на И на любое, А на любое H квадрат. И опять-таки в предположении малости бета, пренебрегая вот этой, вот этим слагаемым и вот этим слагаемым, у меня остается А на любое d альфа H квадрат еще на H. H квадрат и H квадрат сократились, А на любое и А на любое сократились, получилось d альфа на H на I на любое. То есть, в принципе, получилось то же самое условие, поэтому для одного смысловой стабилизатора запаха канала управления условие для коэффициента обратной связи по-прежнему одно. Но оно отличается от условия, которое мы с вами находили для одного смысловой стабилизатора без замкнутого канала управления. Напоминаю, для одного смысловой стабилизатора условие было вот таким. То есть, если у нас канала замкнутого канала управления нет, то у нас коэффициент КР сверху ограничивается вот этой величиной. Если же мы вводим дополнительно замкнутый канал управления, то у нас требование к величине КР уменьшаются, то есть ужесточаются. Потому что теперь не КР должно быть меньше вот этой величины, а сумма КР плюс К управления. И чем больше у нас будет коэффициент управления, тем, соответственно, более жесткое требование будет к коэффициенту КР с точки зрения устойчивости. Поэтому в силовых стабилизаторах коэффициенты КУ выбираются достаточно небольшие по сравнению с КР, ну где-нибудь процентов 10 не больше. Вот величины КР. Для того, чтобы очень сильно не влиять на устойчивость поезда. С другой стороны, конечно, существуют всевозможные методы коррекции. И коэффициент КУ можно выбрать и побольше, а потом устойчивость обеспечить уже просто выбором соответствующего регулятора, который эту устойчивость выведет на нужную величину. Но факт в том, что введение замкнутого канала управления отрицательно сказывается на устойчивости. Вот это мы все должны забыть. Чем больше коэффициент обратной связи канала управления, тем больше проблем с устойчивостью у вас возникает. Вот точность – это как раз реакция на внешнее воздействие. Внешнее воздействие на силовой стабилизатор, на любой стабилизатор могут быть постоянными, переменными, это может быть качка, вибрация, все что угодно. Рассматривать точность под действием сразу всех факторов, естественно, мы не будем, это дело неблагодарно и бесполезно. Обычно рассматривают точность, вводя некие типовые внешние воздействия, допустим, постоянное воздействие, ступенчатое воздействие, гармоническое воздействие, качка. А затем, естественно, понимается, что суммарная погрешность стабилизатора будет определяться, по принципу суперпозиции, суммой откликов на каждое внешнее воздействие. Мы с вами точно таким образом и поступим. Мы будем подавать на стабилизатор эти вот такие типовые внешние воздействия и определять, каким образом стабилизатор на них реагирует. А для этого нам с вами нужна некая зависимость. Точность – это же углы, то есть точность мы определяем углами отклонения стабилизатора. Поэтому нам нужна некая зависимость между воздействием внешним на стабилизатор и откликом стабилизатора на это внешнее воздействие. То есть нам нужна зависимость углов альфа и бета от внешних моментов при магнит 1 и МС. Как ее найти? Никто не знает.
Это не движение.
Способов найти очень много, можно составить структурную схему, найти это передачные функции. Мы с вами пойдем другим образом, мы с вами будем получать эти зависимости из уравнений движения. Уравнение движения сразу запишем оператором μ. А любое s квадрат d квадрат s плюс db на s на b на s минус hs на a на s равно минус mx внешне от s. И на кривое s квадрат на альфа от s плюс d альфа на s на альфа от s плюс hs на b от s и плюс kf на b от s равно m или 1 внешне от s. И все, что нам нужно, в получившихся алгебраических уравнениях найти альфа и бета. Какие предложения будут как найти альфа и бета? Это алгебраические уравнения. Может, даже степенных нету функций. Алгебраические уравнения.
Возможно, из другого выразить и подставить.
Выразить и подставить. Молодцы. Но мы так делать не будем, потому что это школьный учебник. Выразить и подставить.
Матрица.
О, как называется такой метод?
Матричная.
Да. Метод Крамера. Когда альфа от S мы с вами будем записывать как некий определитель дельта с индексом альфа, деленный на дельта, а бета от S, дельта с индексом бета на дельта. Где дельта — это не что иное, как характеристический полином. А характеристический полином мы с вами уже находили, сейчас еще раз найдем. Получается из уравнения движения, если мы составляем матрицу, в первом столбце, который стоит коэффициент перед альфа, во втором коэффициент перед бета. Поэтому дельта у нас равна, как и раньше, минус hs и нулевой s квадрат плюс d альфа s. Здесь у нас что? А нулевой s квадрат плюс d дельта s, а здесь hs плюс d. Вот это у нас дельта. Так, перерыв у нас. Плюс плюс y1 внешний от s умножить на a на любом s квадрат плюс d лэмбда s. И то же самое сделаем с лэмбда от s. Знаменатели одинаковые, поскольку это характеристический полином, он не зависит от внешних характеристик, является самой системой. Поскольку я литер дельта записывал как вот эти два коэффициента с плюсами, а эти с минусами, то здесь я так записываю это с плюсом, а это с минусом. Это не так, как нужно раскрывать, но поскольку у меня дробь, я могу раскрывать и так, а минус сократить. Для того, чтобы у нас характеристический полином был весь с плюсами, а не с минусами, нам, конечно, удобнее сделать так. Мы с вами получили зависимости две. Зависимости углов альфа и бета от внешних воздействий по обеим осям x и по y. Теперь, задавая различные внешние воздействия, мы с вами можем определять, как на них будет реагировать стабилизатор по оси прецессии и по оси стабилизации. И первое, с чего мы начнем, мы с вами будем прикладывать постоянные внешние моменты по оси и по оси x, соответственно, и поочередно. Сначала мы с вами посчитаем, что у нас внешний момент по оси x равен 0, а момент внешних сил по оси стабилизации постоянен. Ну, естественно, мы не равны. То есть мы прикладываем к стабилизатору постоянный момент. Будет интересовать установившееся значение угла альфа и установившееся значение угла бета. Альфа установившееся, это вам где-то кто-то должен рассказывать, и что иное, как предел альфа от t, и t становящийся бесконечностью. У нас все в операторной форме записи, поэтому нам удобнее записать это как предел альфа от s, при s стремящимся нулю. Так и запишем. Мы с вами рассматриваем случай, когда внешнего момента по оси нет. По оси x у нас нет. Вот этих вот двух составляющих у нас нет. Поэтому у нас только вот эта составляющая и s номинальная. При s, стремящемся к нулю, что у нас получается? Вот здесь мы с вами s можем вынести за скобку одну. И это одна s сократится с одной s знаменателя. Правильно? Тогда при s, стремящемся к нулю, вот эти вот составляющие обнуляются, а в знаменателе hkr остается, потому что одно s мы сократили. В числителе сокращаем одно s, здесь одно остается, значит, вот эта составляющая обнуляется, d бета на момент остается. В результате пишем m y1 внешний на d бета делить на hkr.
Можно просто, да? А почему у нас только hkr остается? Почему там обнуляется, если мы s выносим?
Потому что здесь s квадрат, и если мы s выносим, s остается, все равно обнуляется.
А, все равно.
Так, мы тебе. Бета, установившаяся. Это предел. Бета от S, предел стремящимся к нулю. То же самое. Это составляющая нет. Вот это S с одной S знаменателя сокращается. В результате вот эти вот три слагаемых предел стремящимся к нулю обнуляются. Знаменатель остается HKR. Числители m на h. H сократилось. Получаем в результате. M, y на d внешняя. Делить на kr. Ничто иное, как тот самый бета со звездочкой, который мы с вами, вот, когда рассматривали принцип действия, записывали. Совпадает то, что мы с вами получили, с тем, что мы, о чем мы говорили раньше. Что касается угла бета, то полностью совпадает. Что касается угла альфа, раньше мы с вами говорили, что по оси стабилизации, силового стабилизатора, осуществляется астатическое регулирование. То есть никакой ошибки стабилизации нет. А в данном случае у нас с вами получилось, что ошибка стабилизации есть. Что же, собственно говоря, делать? Для того, чтобы с этим разобраться, давайте попытаемся еще раз вернуться к физике выведения силового стабилизатора при действии на него внешнего момента по оси стабилизации. Для этого еще раз изобразим электромагнитическую силу. Мы с вами говорили о том, что принцип действия силового стабилизатора мы рассматриваем в три этапа. На первом этапе, когда t равно нулю и угол бета равен нулю, под действием вот этого внешнего момента у нас возникает скорость прецессии в этой точке, равная m y1 внешний делить на h. С этой скоростью гироскоп прецессирует, поворачиваясь в абсолютном пространстве. И как только вектор H начинает двигаться в абсолютном пространстве, естественно, возникает момент сопротивления гироскопа, гироскопический момент, который направлен в противоположную сторону внешнего момента. И этот гироскопический момент H на этой точке, то есть равен внешнему, на первом этапе полностью один уравновешивает этот внешний момент. Ну, сейчас я, в принципе, говорю все то, что у нас уже, он даже два раза уже. На втором этапе, когда у нас время больше, да, то есть у нас появляется уже не нулевой угол бета, как только появляется угол бета, сигнал с датчика угла приходит на двигатель разгрузки, который создает момент разгрузки, действующий со стороны привода, то есть со стороны основания, на гироскоп, являющийся гироскопом внешним. В результате чего на гироскоп действуют два внешних момента, вот этот вот внешний возмущающий и вот этот вот разгрузки. Направлены они в разные стороны. Гироскоп, естественно, прецессирует теперь под действием разницы этих моментов. С угловой скоростью в этом случае равный m y1 внешний минус m y1 разгрузки делить на h. Ну, для полноты картины нужно писать косинус бета, хотя это не принципиально. Для малого бета можно считать косинус равным единице. Поскольку движение в абсолютном пространстве электрокинетического момента продолжается, у нас есть гироскопический момент. Гироскопический момент проекции на оси Y1 будет равен h косинус бета. Назвать это строчкой. То есть будет равен разнице внешнего момента и момента разгрузки. То есть момент внешний – это сумма гироскопического и момента разгрузки. Получается, что на втором этапе стабилизации у нас внешний момент уравновешивается суммой гироскопического момента и момента разгрузки. При этом, в силу того обстоятельства, что прецессия у нас сохраняется, угол бета у нас растет, следовательно, момент разгрузки пропорционального угла бета растет, следовательно, разница внешнего момента и момента разгрузки уменьшается, следовательно, скорость прецессии уменьшается, а значит, и гироскопический момент уменьшается. То есть на втором этапе у нас гироскопический момент уменьшается, момент разгрузки растет, и у нас происходит как бы замена момента гироскопического моментом разгрузки. Функция компенсации внешнего момента постепенно от гироскопа передается приводу разгрузки, то есть двигателю разгрузки. И все это будет происходить вплоть до третьего этапа. Когда мы с вами достигнем некого значения угла бета со звездочкой, при котором внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. Рано или поздно это произойдет. Момент разгрузки – это КР на бета со звездочкой. Отсюда бета со звездочкой – это m y1 внешний делить на КР. Что полностью совпадает вот с этим вот, с этой формулой, которую мы с вами приучили. И последний вопрос, который у меня к вам остается. Мы с вами снова рассмотрели принцип действия, и опять-таки вот этой вот ошибки нигде не упредели. Значит, где-то что-то вы делали неправильно, либо аналитически, либо когда рассматривали физику. Ошибка, которую мы с вами получили, определяется коэффициентом Тимфирма по оси х. То есть, соответственно, чтобы на ней что-то говорить, мы должны этот темпирование здесь как-то ввести и посмотреть, повлияет оно или нет. Но, естественно, повлияет. Тогда, когда у нас будет существовать бета с точкой, то есть фактически это в основном второй этап стабилизации, у нас из-за того, что есть не только абсолютное движение, но и относительное, поскольку основание неподвижное, будет, естественно, возникать темпирующий момент бета на бета с точкой, направленный в противоположную сторону вот этой вот скорости бета с точкой. И этот демпфирующий момент будет воздействовать на гироскоп. Это будет сопротивление среды. Для гироскопа этот момент будет являться внешним моментом. И гироскоп под действием этого внешнего момента начнет совершенно благополучно прецессировать, совмещая вектор H с этим моментом внешних сил. То есть поворачиваясь вокруг оси Y1 с угловой скоростью альфа с точкой. Чему равно? Для бета на бета с точкой Деление кинетический момент. Я позволю себе косинус бета опустить силу его близости к единице. Нас с вами интересует угол альфа. Зная альфа с точкой, мы можем с вами найти угол альфа. Проинтегрировать все это при нулевых начальных условиях, мы получим, что альфа – это d бета на бета делить на h. Остается только определить, а что такое бета, собственно. Поскольку мы предполагаем, что альфа – это угол, на который мы отклонимся в результате работы канала стабилизации, то очевидно, что бета – это тоже угол, на который мы отклонимся в результате работы канала стабилизации. Время, которое уйдет на поворот по углу бета и поворот по углу альфа – это одно и то же время. Это первый, второй и третий этап, конечно. Поэтому бета здесь – это как раз вот это бета со звездочкой. Максимум, до которого мы с вами доберемся. Ну и подставляя сюда этот бета со звездочкой, мы получаем d бета на m y1 внешне делить на h по m. Что совпадает с полученной нами с вами формулой, которую мы получили. То есть мы должны с вами понимать, что вот эта ошибка, которую мы получили, установившаяся, это не статическая ошибка стабилизатора. Необходимости в этой ошибке для того, чтобы работал канал стабилизации, вообще работал стабилизатор, нет. Если бы мы с вами смогли дебета сделать нулю, правда, у нас бы этой ошибки не было. Поэтому эта ошибка всего лишь инструментально. Это наша неспособность с вами обеспечить нулевое дефирование по оси x. Это ошибка, ошибка наличия дрейфа из-за дефирования по оси x. Фактически вот эту ошибку можно считать ошибкой из-за дрейфа. Это не статическая ошибка стабилизации. Это ошибка, возникающая из-за дрейфа стабилизатора в процессе работы канала стабилизации. Это важно понимать. Эта ошибка не является статической ошибкой, это ошибка, возникающая вследствие дрейфа гиростабилизатора вот за то время, пока у нас происходит перераспределение ролей гироскопа к моменту. Эта ошибка действительно в стабилизаторе присутствует. Силовой стабилизатор, я вам говорил, всегда нужно стремиться минимизировать величину дебета, если мы действительно дебета делаем очень маленькой. А коэффициенты, коэффициент разгрузки и кинетический момент у нас очень большие, то в принципе эта ошибка будет очень-очень мала. Давайте попробуем ее посчитать. Ну, предположим, что внешний момент у нас 100 сантиметров. Дебета. Ну давайте возьмем деньги. 1,6 сантиметра. Кинетический момент 10^4 сантиметра в секунду. И КР, как мы с вами говорили, тоже где-то 10^4-10^5. Ну давайте 10^4, чтобы не так много. И все это, поскольку у нас здесь размерности одинаковые, везде сантиметр, 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 можно без размерности сразу подставить в это выражение. Здесь у нас будет 10 в квадрате на 1, а здесь 10 в 8. 10 минус 6. Чего? 10 минус 6 чего?
Сантиметр.
Ой, если умножить на 2 на 10 в пятой, получим секунды. То есть это 0,2 угловых секунды. Величина действительно очень маленькая. Ну и потом надо отметить, что эта величина при коэффициенте КР 10^4, если возьмем 10^5, то будет 0,02 секунды. Величина, о которой, в принципе, можно даже и не говорить. И по первому пункту это все. Второе. Будем рассматривать поведение нашего стабилизатора при постоянном моменте по оси x. То есть в y1 внешний у нас равно нулю, а fx внешний у нас равен, он у нас постоянный. Нулю не равен.
Секунды, это у нас получилась ошибка.
Да. Ну, по поэтому мы не посчитали, поскольку у нас все-таки ошибка стабилизации волнует. Можно по поэтому тоже посчитать. Там тоже получится. Итак, если у нас момент внешний действует по оси x, то есть этот момент уже приложен к самому гироскопу, то у нас альфа установившаяся будет равно пределу альфа от s при s стремящемся к нулю. Вот этого слагаемого у нас с вами нет. Второго, поскольку момент по оси у нас равен нулю. При s равен нулю. Вот этот слагаемый у нас обнуляется, остается в числителе mx на kr. Знаменатели все слагаемые пропорциональны s, соответственно, там при s стремящемся к нулю будет 0. В результате альфа, установившаяся у нас, стремится к бесконечности. И что это за ерунда у нас получается?
Знаешь, у нас просто поворачивается и все.
Что у нас
происходит? Вращается и...
Ну, естественно, вы должны себе представлять, если я привожу к гироскопу по оси x внешний момент, у меня возникнет прецессия вокруг оси y1. И если этот момент у меня действует бесконечно долго, у меня бесконечно долго прецессия. Угол у меня к чему будет стремиться?
Бесконечность.
Бесконечность, это логично. Вот чтобы это нам с вами утвердить, давайте попробуем найти установившееся значение угловой скорости. Мы же предполагаем, что скорость должна быть постоянной, если внешний момент постоянный. Это у нас будет предел s умножить на альфа от s при s стремящемся к нулю. Домножая альфа от s на s, одно s знаменатель у меня сокращается. При s стремящемся к нулю вот этого слагаемого нет, в числителе mx на kr. В знаменателе h на kr остальное появляется. Kr, kr сократилось, получаем mx внешний, будет наш. Ну, это действительно скорость процессии. В этом мы с вами были правы. Это установившееся. Это предел v от s и s стремящимся к нулю. Что у нас здесь получается? Вот этого слагаемого у нас нет. В этой скобке одно s мы выносим за скобку и с одним s знаменателем сокращаем. В результате при s стремящемся к нулю вот это все равно обнулится, потому что здесь одно s останется. Поэтому в числителе останется mx на t альфа. А в знаменателе все обнуляется, кроме последнего. H на kr. Получаем такую зависимость. Минус mx внешний на t альфа будет на h на kr. Ну, если ее сравнивать с ошибкой по альфе из предыдущего случая, ну, приблизительно не будут одного порядка. Моменты внешние, конечно, действующие по оси x существенно меньше, чем моменты, действующие по оси y по прямой. Но при этом демпфирование побольше по альфа, чем по бета. Поэтому приблизительно все нивелируется, уровень будет одинаковый. Может быть, по бета вот в данном случае будет чуть побольше. Бета для нас это не криминальный угол. Если он в пределах там, градуса полградуса, нас это вполне устроит. Организатор будет совершенно замечательно. Но и все равно давайте к физике мы с вами обратимся, еще раз объясним кинематическую схему и рассмотрим поведение стабилизатора при действии на него внешнего момента по оси x. касается поведения стабилизатора по оси Y1, здесь все очевидно. Если вот такой внешний момент постоянно действует на гироскоп, то гироскоп начнет рецессировать, увлекая за собой платформу стабилизатора. Рецессировать будет вокруг оси Y1 с угловой скоростью альфа с точкой, которая у нас равна mx внешний делить на наш. Ну, с точностью до 80 дальше. Вроде бы здесь у нас все понятно и логично. Возникает вопрос, откуда тогда возникает погрешность УБ или отклонение УБ? Возникает погрешность. Поскольку отклонение УБ определяется величиной вербирования, коэффициента вербирования по оси Y1, то логично предположить, что некое вербирование у этой оси возникает. Оно действительно возникает. Мы с вами рассматриваем принцип действия стабилизатора на неподвижном основании. Следовательно, вот эта вот абсолютная угловая скорость рецессии гироскопа, она же относительная. Раз она относительная, то в противоположную ей сторону возникает дрейфирующий момент d альфа умножить на альфа в случае. Сопротивление среды. Тут плюс еще дрейфирование, которое возникает в приводе гироскопа.
Стекло звук. Какое стекло?
Там целая картина упала.
Как будто секс-клубы. Значит, возникает демпфирующий момент. Этот демпфирующий момент для стабилизатора является внешним моментом. Стабилизатор на него отреагирует точно так же, как он у нас реагировал на вот этот вот внешний момент, который мы на него подавали сами. То есть мы опять должны с вами рассмотреть три этапа. На первом этапе, когда угол B равен нулю, у нас с вами, я буду уже так более скомканно, да, чтобы не повторяться по 10 раз. На первом этапе вот этот внешний момент у нас компенсируется гироскопически, аж над этой точкой. Под действием вот этого момента возникает рецессия. Возникает бета с точки, направленной в эту сторону, а при наличии вот такой угловой скорости бета с точки возникает гироскопический момент, направленный вверх. И вот этот гироскопический момент на первом этапе стабилизации равновешивает дельфину. На втором этапе при b больше нуля, при бета больше нуля, вот этот внешний момент у нас будет уравновешиваться суммой момента гироскопического, и из-за того, что возник угол бета, возник момент разгрузки и момент разгрузки. То есть для альфа на альфа с точки будет равно h на бета с точки плюс kr на бета. Гироскопический плюс момент разгрузки. И, наконец, на третьем этапе стабилизации у нас внешний момент будет полностью уравновешен моментом разгрузки. Вот этот внешний момент полностью уравновесится моментом разгрузки. Отсюда мы, естественно, можем найти, чему у нас равен угол B. Это d альфа на альфа с точки делить на kr. Альфа с точки мы с вами знаем, вот он, mx внешний наш, получаем d альфа, mx внешний, делить на h, kr. Опять-таки эта ошибка для нас не так страшна, это ошибка по углу бета, потому что мы можем несколько снизить эффективность составляющей кинетического момента, чуть-чуть ухудшить пропорциональные свойства, но опять-таки это достаточно малые углы, косинус в этот практически единица. Дальше проблема это нам не поставить. И это на сегодня все.
Какая-нибудь спросили, чтобы у нас ставить бесконечно для того, чтобы
зачем?